Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. Мы поздравляем всех с праздником блаженной Ксении Петербургской. Я помню, как еще в те времена до прославления собиралось очень много у часовни православных русских людей, молились блаженной Ксении Петербургской. Ну, а сейчас мы узнали, по-моему, это было 10 лет назад, даже 20 лет назад, на 50-летие победы в Великой Отечественной войне, один из ветеранов рассказал о том, как к ним в дом, они находились под обстрелом, явилась блаженная Ксения, потом он узнал ее по иконам, и сказал немедленно уходить из этого дома. Он просто увидел женщину. Потом, когда иконы уже появились, он понял, кто к ним явился. Говорит, немедленно уходите из дома. Они ушли из дома, и дом накрыло артиллерийским огнем. Никто бы не выжил. Так что всегда блаженная Христа ради родила Ксения Петербургская рядом с нами. И, конечно, когда бываешь у ее часовни, видишь, сколько там стоит народу, сколько молодых стоит девушек, которые молятся блаженной Ксении о том, чтобы Господь им послал супруга верного. Подвиг у нее был удивительный. Она вымолила своего супруга, и ради молитвы о своем супруге, внезапно умершем, она приняла на себя этот подвиг. Ну и сегодня, дорогие братья и сестры, день рождения нашей великой святой, великомученицы, государыни императрицы Александры Федоровны. Дело в том, что некоторые говорят, почему великомученица. А дело в том, что великомученики и великомученицы – это все, кто принадлежал к царским фамилиям, к царскому роду. Это не значит, что у кого-то мучения больше из святых нашей церкви, пострадавших за Христа, у кого-то меньше. А просто великомучениками называют тех, кто принадлежал к императорским царским фамилиям. Великомученица Екатерина, великомученица Варвара. Ну, а святая царица-мученица Александра Федоровна, это, конечно, для нас необыкновенный образ. И почему сегодня всем нам так необходимо молиться святой царице-мученице Александре Федоровне? Дело в том, что в последние годы особое наступление идет на семью врага рода человеческого. Мы видим, что происходит в современной Европе, бывшей христианской Европе. А Европа была недавно еще христианская. Но что говорить, 100 лет прошло со дня обретения мученических венцов нашими государем, государыней, цесаревичем, царевнами. А ведь и государыня была рождена и воспитана в благочестивой христианской семье. Она была очень светлым человеком, ее называли «Солнечной». Лучик, кстати, потом так называли Ольгу Николаевну Романову, Анастасию, простите. Но они все не просто красавицы, они все солнечные лучики. Но Анастасия была особым утешением тогда, в последние годы для царской семьи. И государыня с детства испытала потеряла мать, испытала, конечно же, скорби. И поэтому, когда я смотрю даже на фотографии молодой царицы-мученицы Александры Федоровны, ведь это были годы, когда они были необыкновенно счастливы с государем, молодые, венценосные супруги, а все равно у нее в глазах есть какая-то потаенная и скорбь, и необыкновенная глубина, которую невозможно передать словами. Я думаю, каждый, кто увидит фотографии царицы Александры Федоровны, кстати, Елизавета Федоровна тоже принцесса Алекс и принцесса Эвы, их называли двумя, считалось так, что это две самые красивые принцессы в Европе. И если говорить о Елизавете Федоровне, и то же самое можно отнести к нашей государыне Александре Федоровне, то художники признавались, что они не могут передать всю их красоту. Искусство живописцев и рисовальщиков бессильно было. А почему бессильно было это искусство рисовальщиков и живописцев? Я могу сравнить это с тем, как знаменитый появился нерукотворный образ Спасителя, когда художник Авгарь, за ним ходил, посланный царем Авгарем, ходил художник по Святой Земле и не мог никак передать его образ. А надо сказать, что это знаменитые фамильские портреты, эллинистическое искусство, и тогда было искусство изображения человека на высочайшем уровне. Не будем вдаваться в подробности, об этом и отец Павел Флоренский много писал. И вот такой художник не мог передать лик Господа. Почему? И Господь приложил образ к своему лику и отдал этому художнику. Так появился первый нерукотворный образ Спасителя, от которого получил исцеление царь Авгарь. Так вот, почему я сравниваю с нерукотворным образом Спасителя? Потому что художник не мог, каким бы он ни обладал талантом и мастерством, он не мог передать величие и свет, который исходил от Спасителя даже в земной жизни от Господа. Это передать было невозможно. И он это чувствовал. И точно так же художники, которые говорили о том, что не могут передать красоту Елизаветы Федоровны, Александры Федоровны, признавали, что им не подвластно, они не могут, их мастерство, они не могут передать эту удивительную духовную красоту. Ну, скажу вам такое мое личное мнение, что я среди всех изображений, портретов, фотографий не видел никогда более красивого лика, даже не лица, а лика настоящего, иконописного лика, как лик нашей государыни Александры Федоровны. Это необыкновенное благородство, удивительная чистота и удивительная красота, и при этом какая-то удивительная такая внутренняя скорбь. Ну, а если вспомнить нашего сегодня, считаю, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, у него есть такие слова: от ямщика до первого поэта мы все поем уныло, печалью согрета гармонией наших мус и дев. Ну, это какая-то особая русская красота, в которой не только присутствует какая-то потаенная глубина и скорбь, и свет одновременно. Почему я сказал, что сегодня считается, что мы празднуем день рождения Александра Сергеевича Пушкина, вся страна празднует действительно, но у меня есть свое мнение. Я, конечно же, сегодня тоже праздную день русского языка, но дело в том, что мы все-таки, когда православные люди говорим о каких-то датах, мы должны к ним относиться не по астрономическому календарю, а по календарю церковному. Потому что, например, Полтавская битва, говорят, кто 8-го, кто 9-го июля она была. Но мы знаем, храм Самсона был построен. Значит, когда она была, страноприимца? Битва была 27-го. Значит, мы понимаем, это 10 июля. Точно так же государь родился на апостолов Карпа и Алфея. Карп и Алфей празднуются в эту пятницу. Значит, на самом деле, мы все-таки не, если православные, можно к астрономическим вычислениям по-разному относиться, но если говорить о церковном календаре, то на апостолов Карпа и Алфея. День памяти Александра Васильевича Суворова приходится. Ну вот, а, кстати, государыня Елизавета Федоровна, они очень любили Пушкина, читали его стихи и говорили о том, что, читая Александра Сергеевича, они понимают русскую душу. Ну, что можно сказать о святой страстотерпице, царице-мученице Александре Федоровне? Главное в ее жизни – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Причем вера ее была с детства необыкновенно не просто крепкая, а живая. И для государя самым, наверное, тяжелым моментом в его жизни, в юности, было нежелание государыни, тогда принцессы Алекс, принять православие. О чем это говорит? Это говорит о том, что она очень серьезно относилась к своей вере. А вы знаете, братья и сестры, ведь государь Александр Александрович, он сказал тогда наследнику престола, царевичу, о том, что ты себе не принадлежишь, ты помолвлен с Россией, и поэтому ты должен жениться на принцессе из дома Бурбонов, французской принцессе, для укрепления союза. Но государь, который был послушен во всем своему отцу, венценосному, он отказался, проявил такое упорство, тихое упорство, скажем, и все-таки дождался. Этот брак был расторгнут, и он дождался брака с той, которую любил с юности, она его любила, Александра Федоровна. И вот представляете, Александра Федоровна с 12 лет любила наследника русского престола, еще девочка была в него влюблена, и все-таки не может переступить эту грань, не может изменить своей вере, принять православие. Но все-таки священник, который с ней беседовал, православный, и письма государя ее убедили, и она становится во всем русской православной. Отмечали очень многие, кто видел, как она себя ведет в храме, как она молится в церкви, что даже все движения государыни, все ее манеры, поведение в храме напоминало простых русских православных женщин. Она приняла православие всей душой. И, кстати, когда потом страдала от клеветы, ну, вы же знаете, сначала при дворе говорили англичанка, потому что она внучка английской королевы, ее холод, ее сдержанность они принимали за холодность и высокомерие. Она была очень сдержанным, застенчивым даже в чем-то человеком. Хотя очень милосердным, очень добрым. А потом она, государня говорит, тогда меня называли немкой, англичанкой, а сейчас называют немкой. Но она говорит, Господь видит, я русская, я православная русская. И народ русский стал для нее родным, и Александра Федоровна стала заступницей, молитвенницей за весь русский народ. Она, кстати, была прирожденной сестрой милосердия. Вот представьте себе, я думаю, сейчас у приемников сидит очень много женщин, как обычно. Вот представьте себе, решились бы вы для своих дочерей на такую участь. С началом Великой войны, Германской войны, она закончила курсы сестер милосердия с двумя старшими дочерьми, царевнами Ольгой и Татьяной, была аттестована, ежедневно много часов проводила, ухаживая за привезенными с полей сражения ранеными в Царскосельском госпитале. Сохранились воспоминания раненых офицеров, которые говорят о том, как государыня не просто профессионально исполняла обязанности хирургической сестры. Это очень сложно, братья и сестры. Любая сестра вам скажет, тяжелые раны, тяжелые ампутации бывали. И как она, ну вот кто-то из них говорил, что повязки из этих офицеров, которые накладывала государыня, держались дольше, чем у других сестер милосердия. И все отмечали ее необыкновенную милосердие, любовь и терпение, с которым она относилась к раненым. И рядом с ней были две сестры милосердия, тоже хирургические, ее дочери Ольга и Татьяна царевны. Вот можно себе представить, что царевны помогают хирургу при самых сложных операциях, принимают из рук ампутированные руки, ноги, убирают окровавленную одежду. Офицер Степанов, который прибыл в Царскосельский госпиталь, он об этом оставил замечательные воспоминания. Он очень стеснялся, переживал и считал, что государыня это... Ее, он писал, что ее величественность царская, она была не в каком-то... Она очень просто себя вела. Никогда не подчеркивал. Она как сестра милосердия, простая себя вела, как простая сестра милосердия. Но ее величие было в каком-то величии, в смирении необыкновенном и милосердии. И писала Александра Федоровна: «Я принимала искалеченных мужчин с ужасными ранами. У меня болит сердце за них. Я им особенно сочувствую, как жена и мать». Да, и был случай, когда в Петергофе, провожая полк на фронт, во время молебна государыня плакала, не просто плакала, плакала навзрыд, точно провожала своих родных детей. И поэтому, когда государыня говорила о том, что о русском народе в 17-м году, о том безумии, которое хватило, она говорила: они обезумели, но это наши дети, это родной народ, это наши дети, это пройдет, они образумятся. Есть воспоминания офицера, который как-то вышел в Царскосельском госпитале, он лежал, он как-то вышел ночью на кладбище и вдруг увидел, что какая-то женщина обходит молитву, обходит могилу, у каждой могилы новопредставленных умирали все-таки в госпитале, не всех могли спасти. Стоит и осеняет себя крестом, долго молится. И она, это уединенная молитва была. Этот офицер заметил, что это была царица Александра Федоровна. Но это же материнская молитва. Да, и она очень любила богослужения, службы церковные. Но действительно, и государь, и императрица, они были настоящими православными русскими людьми. И вот когда мы говорим о скорбях, помните, вот ее жизнь начиналась, но рано осталась без матери, сиротой испытала скорбь. И потом, во время царствования, конечно, скорбь была великая. Мы все знаем о болезни царевича Алексея. Вот представьте себе, царевич Алексей родился по молитвам преподобного Серафима Саровского. И этот ангел, этот младенец венценос, ну, он действительно, все говорят, что он был как ангел, и светлый, и радостный, и вдруг это болезнь неизлечимая, страдание, которое невозможно ничем остановить. Я не помню, кто это описывал из придворных, что государыня при всех при дворе вела себя очень сдержанно, всех принимала, разговаривала, и когда закончилась эта церемония, она побежала к больному царевичу Алексею, который испытывал боль. Она не видела этого придворного, который стоял в коридоре. Говорит, мимо меня бежала мать, обезумевшая от горя. Никто это не видел. Представляете, братья и сестры, вот как это можно было вынести, как можно было клеветать на святую семью. Поэтому, конечно же, скорби, которые перенесла царица-мученица, они, я думаю, и очищали ее душу. Ну, а тем более, вы помните знаменитое явление, когда видела отцу Митрофану, ну, Серебрянскому рассказывала одна инокиня о том, как она видела, что сияет свет от царской семьи, при их жизни было. И самый большой свет исходил от царицы-мученицы Александры Федоровны. Он ей сказал тогда, это потому, что она сейчас больше всех страдает от клеветы. И вот, братья и сестры, мне хотелось бы сказать об этом сегодня, о том, что слова блаженной Паши Саровской, она говорила о государе, помните, мы с вами недавно в одной из передач я рассказывал о царственных мучениках и говорил о той лжи, которую повторяют, к сожалению, многие православные люди, о том, что якобы царская семья прославленный государь, государыня прославленная только за то смирение и терпения, прощения врагов, которые они проявили в ссылке, в заточении и перед смертью. Но на самом деле любой человек понимает, чтобы проявить такое величайшее царственное благородство и смирение, будучи в заточении, надо быть к этому готовым, подготовиться всей своей жизнью. И почему я вспоминал слова государя, которые он сказал, его спрашивали о том, почему он, его хулят, злословят, а он даже, а всех, кто это делает, это Авито шла речь, никогда не скажет грубого слова. На что государь ответил: эту струну своего характера, раздражительности, я победил, и гневливость я победил еще в юности. Представляете? Поэтому мы понимаем, это величайший добродетель, которую стяжают монахи многими молитвами. И поэтому мы понимаем, почему блаженная Паша Саровская, великая святая, говорила о государе: не знаю, преподобный он или мученик. Не знаю, преподобный или мученик. И точно так же можно сказать о государыне, что она стала преподобной сначала, уподобилась Богу своей молитвой, своим смирением, а потом стала царицей-мученицей. Ну, сейчас продается, я вот всем советую, давно они изданы, и сейчас очень много книжечек, вот «Слова добрые», дневниковые записи государыни, из писем, дневниковых записей Александры Федоровны о браке и семейной жизни. И скажу вам, что когда их читаешь, это свидетельство о душе государыни. Самое точное свидетельство. Причем они же не никто не думал, что они для публикации какой-то будут предназначены. Государыня для себя просто выписывала то, что созвучно было ее душе, созвучно ее духовному состоянию было. И есть еще браки о семейной жизни, тоже очень полезные всем нам, потому что сейчас встретить такую православную семью, какой была семья царственных мучеников, практически невозможно, к сожалению. И когда читаешь ее записи, государыни, ее мысли, то понимаешь не только всю красоту удивительную, кристальную чистоту и царственное благородство, но понимаешь и то, как мы с вами далеко сегодня от этого идеала христианской семьи. Кстати, лучше всех сказал простой человек, камердинер Волков, он остался жив, Алексей Волков, он сказал о том, что я человек простой, я вот не помню его слова, начало его этих слов, что я не умею, но смысл был такой: я не умею словами выразить, как простой человек, все, что о них думаю. Я скажу про них просто. Это была самая святая и чистая семья. Представляете, а вот Кобылинский, полковник Кобылинский, он писал, охранял царскую семью, тогда уже после ареста. Про всю августейшую семью я могу сказать, что все они любили друг друга, и жизнь в своей семье их духовно так удовлетворяла, что ничего больше они не требовали, не искали. Никакого общения больше они не требовали, не искали. Вот Кобылинский пишет: такой удивительной, дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал. И думаю, что в своей жизни уже никогда больше не увижу. На звонок, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Александр Иванович.
Да, да, Александр, узнал вас.
Виктор Александрович, вот у меня такой вопрос. Значит, у нас церковь всегда отделена от государства. Вот почему так поздно канонизировали царскую семью? Вот самого царя, супругу.
Я понял,
вот,
да.
Почему так поздно это все произошло?
Понял, вот. Александр.
И такой еще вопрос.
Да.
Конечно, это тяжелейшая болезнь, я про эту болезнь читал, очень ужасная. Но, по-моему, вот нельзя так как-то унижать женщин, которые вот сейчас даже, вот в то время, у всех, у многих дети, и такой же болезнью болеют. И неужели они как каменные?
Нет, конечно. Александр, я как раз, когда говорил о болезни государыни, я обращаюсь к нашим женщинам. Дай Бог, конечно, всем здоровья. Мы надеемся всегда на Бога, что исцеления могут быть. Но это не то, что никому не... Ну, невозможно, когда видишь, например, у пояса Пресвятой Богородицы, когда детей из онкоцентра ведут, или, ну, бывают такие ситуации, то понимаешь, что это вот скорбь нечеловеческая. Это самая большая скорбь, которая может быть только в жизни. Поэтому я и говорю тем, кто об этом думает, что вот этим людям легко представить, что переносила государыня. И почему ей... почему ей так сложно было выдержать все это злословие высшего света? Вот Жильяр, например, писал, Пьер Жильяр, учитель царских детей, он писал, какой пример, если бы только о нем знали, давала эта столь достойная семейная жизнь, полная такой нежности. Но как мало люди о ней подозревали. Правда, что эта семья была слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от посторонних взоров. Вот представьте себе, мать, у которой так тяжело болеет ребенок, у которой боли не могут, никто не может остановить, все время угроза смерти нависает над цесаревичем, а тебя злословят и говорят, что ты выходишь в обществе, что ты не настолько живая, что ты, значит, холодно себя ведешь, сдержанно. Ну, кстати, первый ваш вопрос, Александр, о том, почему прославили. Да потому что высшее общество тогда и, к сожалению, в доме Романовых многие были, не соответствовали тому идеалу христианской семьи, а мы святых царственных мучеников называем современными, ну, новыми Петром и Февронией нашими, да, покровители православной седьми, святая Седмирица. И, к сожалению, те, кто был виновен в измене, в предательстве и привел Российскую империю к гибели, они потом, оказавшись в эмиграции, а привели они к гибели почему? Потому что они клеветали у царской семьи. Ну, что говорить, если бегали, это свидетельство, бегали дамы высшего света, очень знатные, и говорили, а вот мы сегодня такую сплетню запустили о царской семье, ее слушали. Для них это было как развлечение. А почему государыня не принимали? Ведь с кем государыня дружила? Она дружила с Анной Александровной Вырубовой. Одна как-то дама написала, хорошая, очень любит царскую семью, но написала, что дружила с Вырубовой, потому что Вырубова ей льстила. Да не льстила Вырубова. Вырубова была очень простой, искренней и тоже претерпевшей многие скорби женщины в своей жизни. Они с государыней друг друга очень хорошо понимали. Так вот, та публика, которая клеветала на царскую семью, клеветала на Анну Вырубову, эта же публика, очутившись потом в эмиграции, выступала против тех, кто молился царской семье и остался ей верен. Вот, кстати, когда мы говорим о свидетельствах, то очень интересно. Люди говорят, ну, разные свидетельства есть. Так вот, в том-то и дело, надо разбираться, какие свидетельства для нас ценность представляют. Пьера Жильяра, свидетельство о царской семье, который остался им верен до конца. Свидетельство Сиднея Гибса, англичанина, учителя царских детей. Просто давайте подумаем, как они закончили жизнь. Сидней Гибс принял православие в 30, по-моему, 4-м году или в 32-м. Он постригается, принимает с именем царевича Алексея иночество. Или крестится, вот не помню, кажется, крестился с именем в честь царевича Алексея, Алексей. Потом постригается в честь царя-мученика Николая, с именем Николая. Вот архимандрит Николай строит храмы, православные приходы открывает в Лондоне, потом в Оксфорде. Это же свидетельство о его жизни. Анна Вырубова становится монахиней Марии. На ее могиле сейчас замечены засвидетельственные чудеса в Финляндии. Ее могила находится. И как вот после этого, что мы говорим? Или свидетельство тех, кто, как Родзянко, допустим, предал царскую семью, а потом его любимый нами, Царствие ему небесное, мы все его очень любили, внук владыка Василий Родзянко, говорил, ну, дед не хотел свержения самодержавия. Он надеялся сохранить самодержавие, только государя убрать. И вот как свидетельство Родзянко, либо свидетельство просто вот мерзавцев, скажем, таких, как Милюков, Гучков, вот чьи свидетельства для нас важнее? Наверное, тех, кто своей жизнью засвидетельствовал и верность царской семье, и своей жизнью показал, как верность Богу засвидетельствовала тоже. Кстати, Пьер Жильеш написал, он же потом не мог поверить до конца, для него была скорбь огромная. Он с государем в ссылке тогда, и дрова пили, есть фотографии, не хотел с ними расставаться. Но вот потом, когда он был в Екатеринбурге, следователь Соколов ему, конечно, показал доказательства, что семья погибла, это злодейство было совершено ритуально. И вот Пьер Жильер пишет, и смерть пришла, но ей претило разлучать тех, кого жизнь так тесно сплотила, и она взяла всех семерых, соединенных одной верой и одной любовью. Вот так. Ну, а если о государыне, вот, кстати, о Воробьевой, если говорить, то удивительные письма из заточения государыни писала Воробьевой. Вот, например, чтобы почувствовать ее душу. «Господь дал нам неожиданную радость и утешение, допустив нам приобщиться святых христовых тайн». Это 13 марта 18 года, пишет государыня. «Светлое ликование наполняет душу. Вернулись из церкви, нашли твое милое письмецо». Вот говорить о Воробьевой, да, до конца, как она до конца была, оставалась верна царской семье. Или, да, вот она пишет, Воробьевой, когда это кончится в письме, когда Богу угодно, потерпи, родная страна, и получишь венец славы. Награда за все страдания, бывая чувствую близость Бога, непонятная тишина и свет сияет в душе. Солнышко светит и греет, и обещает весну. Вот весна придет и порадует, и высушит слезы и кровь, пролитые струями над бедной родиной. Боже, пишет государня, как я свою родину люблю, со всеми ее недостатками. Видите, какие слова удивительные. Вот как можно представлять, после царского престола, царского дворца, быть в заточении, терпеть все эти скорби и писать о том, что чувствую близость Бога, непонятная тишина и свет сияет в душе. Это же удивительно. Это говорит о том, как благодать Божия ее посещала. Она пишет, «Вырубай, верь народу, душка, он силен и молод, как воск в руках. Плохие руки схватили, и тьма, и анархия царствуют. Но грядет царь славы и спасет, подкрепит, умудрит сокрушенный, обманутый народ». Вот и великий пост. Очищаемся, умолим себе и всем прощения грехов. И да даст он нам пропеть на всю Святую Русь. Христос воскресе. Какие дивные слова. Ну, а в этом же письме о Господе она пишет. Он вечно страдает за нас и с нами через нас. Как он нам подает руку помощи, то и мы поделим с ним, перенося без ропота все страдания. Богом нам не спосланы. Зачем нам не страдать, раз он невинный, безгрешный, вольно страдал? Искупаем мы все наши столетние грехи, отмываем в крови все пятна, загрязнившие наши души. «О, дитя мое родное», — пишет она Воробьевой, — «не умею я писать мысли и слова, скорее пера бегут. Прости все ошибки и вникни в мою душу. Хочу дать тебе эту внутреннюю радость и тишину, которой Бог наполняет мне душу. Разве это не чудо? Не ясна ли в этом близость Бога? Ведь горе бесконечное. Все, что люблю, страдает. Счета нет всей грязи и страданиям, а Господь не допускает уныния. Он охраняет от отчаяния, дает силу, уверенность в светлое будущее еще на этом свете». «Любимая душа, мученица моя маленькая», — пишет она Анне Воробьевой, — «да согреет Отец Небесный твою скорбную душу, да светит тебя небесным светом, покрывая все твои раны любовью и радостью. Не страдай, дружок. Попрошу за тебя молиться у раки преподобного Иоанна Тобольского». Это, кстати, преподобный Иоанн Тобольский. Да, потом его прославлен был недавно и очень почитал царскую семью, его родственник, святой Иоанн Шанхайский, Иоанн Максимович. Вот, братья и сестры, вот слушаясь в эти слова, в этот свет, который от этих слов исходит, неужели непонятно, что это тоже было преподобно? Это не просто мученица, вот за то состояние души Господь венчал государыню венцом небесным великомученицы. Да, и вот государыня пишет о Господе. Не чувствуешь ли его помощь, поддержки, несения твоего креста? Невидимая его рука поддержит твой крест, на все у него силы хватит. Наши кресты — только тень его креста. Вот какое отношение было к скорбям у царицы-мученик, к скорбям, которые они переживали в заточении. И вот ее слова. «Я чувствую ту радость, которую ты иногда испытывал после причастия или у святых икон. Как тебя, Боже, благодарить? Я недостойна такой милости». «О Боже, помоги мне не потерять, что ты даешь. Душа ликует, чувствует приближение жениха. Грядет он, скоро будем его славить и петь Христос воскресе». «Я не экзальте, экзальтированная женщина», — пишет она, — «дитя мое. Солнце озарило мою душу, и хочу с тобой поделиться, не могу молчать. Торжествует Господь, умудряет сердца, увидит все языцы, я коснами Бог». Понимаете, братья и сестры, вот... Ну, экзальтированных людей в таких великих скорбях уходит это чувство благодарения Богу. Значит, душа государыни была наполнена благодатью, удивительной благодатью. Она писала ей в конце письма: «Укоряемо благословляйте, гонимо терпите, хулимо утешайтесь, с вас вовремя радуйтесь». Это слова она пишет отца Серафима. «Вот наш путь с тобой, претерпев до конца, спасется, тянет в соров. Готовимся петь 24-25 Благовещения дома». Вот так. И заканчивает. «Помоги тебе Бог, Святая Богородица, во всем». Я думаю, что вот эти письма, это просто сокровища. Когда их читаешь, письма, которые государыня писала Анне Вырубовой, то, ну, вся чистота, весь свет ее души виден. И я всем советую найти, тоже... Есть такая книжечка, она была издана еще в 28-м году генерал-майором Сыр-Боярским. Он, кстати, раненым был когда-то в Царскосельском госпитале на излечении, где государыня с царевными медсестрами служили. Да, и он издал эту книжечку «В память святого труда царственных сестер милосердия во дни Великой войны». И назвал книгу «Скорбная памятка». И вот в этой книге, это дневники государыни, вернее, стихотворения, которые переписывала государыня в заточении в свою небольшую книжечку вместе с различными цитатами и изречениями святых отцов. И вот когда их читаешь, она же для себя переписывала это. То понимаешь, и о чем она молилась, о чем она думала, царица-мученица. Вот, например, я просто некоторые хотя бы прочту. «Заповеди Христовы да будут единым, общим для нас путем, который вел бы нас на небо и к самому Богу». Симеон Новый Богослов. Ну, а дальше стихотворение. Да, она не только из святых отцов. Например, она Тургенева. «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Человек, чем более приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Из древнего Патерика выписывала государыня. И... Батюшка Серафима, а вы знаете, что как царь и царица тогда пошли на дальнюю пустыньку, искупались ночью, неузнанные, в простой одежде искупались. И после этого Господь послал им по молитвам преподобного Серафима Саровского, царевича Алексея, очень почитал и государь, вся царская семья батюшку Серафима Саровского почитали. И когда говорят, а почему же царевич был так болен, я еще раз повторю, уверен в том, что болезнь цесаревича, это по наследству это все могло исцелиться. Жизнь царской семьи, и не только сердце царева в руках Божьих, но и жизнь всего народа, жизнь царской семьи в руках Божьих. И болезнь цесаревича, это болезнь была, духовная болезнь русского общества. Потому что во время, почему я в этом уверен? Потому что во время патриотического подъема в 2014 году, когда народ шел защищать за веру царя и отечества, приступов не было. Когда снова появились революционные настроения, снова приступы у царевича наступили. И поэтому, повторю вновь, Господь избрал не святителя, не какого-нибудь монаха, архимандрита, а избрал простого русского крестьянина, который молитвой исцелял цесаревича. Это была связь народа и царя, простого народа и царя. Поэтому, если бы было покаяние, которому призывал святой праведный Иоанн Кронштадтский, то цесаревич мог бы эту болезнь, она могла бы исчезнуть. Но вот что пишет государыня, выписывает слова преподобного Серафима Саровского. «Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душой и телом созерцает только Его одного». Или вот Тихона Задонского, тоже прославлен был. «Без Бога ничего не бывает, поэтому язык злоречивый нападает на нас по попущению Божьему. Терпи, ибо что Бог посылает, клевету слышит Бог, и совесть твою знает». Но это для царственных мучеников очень важно. Мне кажется, эти слова были, и для государни особенно, что злоречивый язык нападает на нас по попущению Божию, а Господь и клевету слышит, и совесть твою знает. Поэтому никогда не надо бояться клеветы. И когда вот сегодня был вопрос о том, почему так долго не прославляли, так вот долго не прославляли из-за клеветы этой, которая в русской зарубежной церкви, пока ее не опровергли все святители, тот же Иоанн Максимович, Аверки Таушев, ну и многие другие батюшки, верные государю, русские люди православные, эту клевету. И в 81-м году царскую семью прославили в русском зарубежье. А у нас тогда была советская власть. Всего через 7 лет тысячелетия крещения Руси, а еще через 2 года и советская, ну, 3, можно сказать, в 91-м году советская власть исчезает. Но клевета-то не исчезла. И, к сожалению, я помню, как 30 лет назад даже некоторые священники клеветали. Да и сейчас продолжают клеветать. Сейчас они вроде бы, эти цареборцы, видимо, смирились якобы с тем, что, ну, вот прославили, ну, пытаются, ну, прославили. Он был слабый правитель, это государи говорят. Они всячески пытаются у народа стать между преградой между народом православным и святыми царственными мучениками. Я повторял и буду повторять, что нынешние цареборцы, они мешают нашему народу искренне полюбить, узнать правду о царской семье, принести покаяние и добиться того, чтобы Господь помиловал, по молитвам царственных мучеников, помиловал Россию. Но все наши старцы глубоко почитали государя, государыню, царевича и царевин. Все наши старцы, отец Николай Гурьянов особенно, и отец Кирилл, отец Иоанн Крестьянкин. Да. И вот тоже слова государыни. «Не верь себе, что ты силен, пока не будешь искушен и найдешь себя неизменным. Так и во всем испытывали себя». Это из святого Исаака Сирианина. Ну, много можно, чтобы еще хотелось, конечно. Да, очень важно для современных наших соотечественников, потому что сегодня говорят о том, что пытаются разные, там у нас появляются, как назвать, миссионеров, богословы, которые пытаются по-разному привлечь людей. А вот государыня выписывает из святителя Григория Богослова. «Религия в душе человека не есть философская теория, успокаивающая ум. Она для человека есть вопрос о жизни и смерти, и при том вечных, вечной жизни, вечной смерти». Вот ответ всем нашим. А тут же на Маякова, Павла Маякова стихотворение ставит. «Когда гоним тоской неутомимой, войдешь в храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, почувствуй, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море, и заодно с ним рвется в небеса. Да, и государыня писала: «Муки души из Иоанна Златоуста, святителя выписала, муки души гораздо больше, чем муки тела, венчают нас, когда они бьют нашу душу, и мы благодарно переносим их». И вот какие муки души в заточении испытывала преданная всеми, оклеветанная царская семья. И переносила эти муки с благодарностью. Мы видим из дневников государни, из святого Марка Великого она выписала, царица-мученица. «Христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние брани, чтобы, принимая удары на себя, побеждать терпением. Таков путь христианина». Ну, вот, да, и тоже для нас очень полезно. Тут весь дневник можно, братья и сестры, найдите. Это весь дневник, все, что выписывала государыня, все для нас очень полезно. Ну, вот, например, когда молимся, и Бог медлит услышать нас, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению. А посему и не надо бы наунывать, говоря: мы молимся и не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно. Это что говорит? Мы, каждый из нас знает, что иногда нападает такое, что Господь медлит нас услышать, да? А государыня обращается с этими словами: не надо наунывать, Бог знает, что человеку полезно. Или, ну, что еще? Все хочется, все зачитывать. Вот какие слова из Марка Подвижника. «Живая вера — крепкий столб. Христос для верующего в Него такой верою все. И совесть чистая есть великое утешение. Лучше от единой совести утешиться, хотя бы и весь свет порочил, нежели от совести обличаться, хотя и весь свет хвалит». Тоже очень важно для царской семьи, в которых весь свет. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Да, я хотела спросить, расскажите, пожалуйста, дождешь мы вообще при нашей жизни организованное покаяние русского народа, как это было в 612 году Иовом и Гермогеном, патриархами сделано? Или каждый должен из нас каяться вот в одиночку, как можем? Как вы думаете? Потому что сейчас вот футбол, все это связано сейчас со столетием убийства семьи, какой-то вот странный разброд. Я считаю, что если не будет действительно организовано покаяние, наверное, народу нужно вот от самих себя приносить все время Богу молитвы о прощении грехов наших предков. Как вы считаете?
Спасибо за ваш вопрос. Мы в 7-м году пытались организовать, так обращались к святейшему патриарху Алексею покойному. Дело в том, что, конечно, всенародное покаяние должно быть. Но как оно будет, в какой форме, я думаю, что, к сожалению, пока мы должны много еще потрудиться для того, чтобы наши соотечественники открыли для себя светлые образы святых царственных мучеников, узнали об этом. Ведь Господь же действительно, Господь, как любит один батюшка, говорит наш отец Николай Булгаков, Господь никогда не спешит, но никогда не опаздывает. И я вспоминаю слова отца, ну, старец московский, отец Александр Егоров, служил в храме пророка Ильи Вободина, удивительный батюшка, молитвенник. У меня когда, мы все тогда как-то переживали, я думаю, 98-й год, а царственных мучеников не прославляют. А он сказал мне тогда: Виктор, я не помню, он тогда 40 с чем-то лет стоял у престола Божия. В обыденном, нечаянной радости. Я говорю, не было ни одного дня, чтобы я не помянул царскую семью. Но, говорит, на все воля Божия. Вот когда Господь устроит, тогда и произойдет. Не надо скорбеть по этому и смущаться. И действительно, прославили царскую семью в возрожденном храме Христа Спасителя в 2000 году от Рождества Христова. Это же чудо было. Мы помним все это прославление. Понимаете? И поэтому я думаю, что наступит момент, когда, значит, мы не готовы пока. Ну, а каждый кается, конечно, ну, как можно? Ведь благодать Божия, которую мы получаем, взирая даже на лики царственных мучеников, с молитвой к ним обращаясь, ведь она вызывает такое чувство покаяния. Вот даже когда читаешь о браке и семейной жизни царицы-мученицы Советы, понимаешь, как мы вообще не просто впали, как нам вот до этой чистоты, до этого благородства, красоты и святости, как нам далеко всем сегодня. Как мы должны еще стремиться хотя бы приступить к этой красоте и впитать это в душу. Ну, я думаю, что наступит момент. А 21 июля во время богослужения в Казанском соборе патриарх Тихон сказал: «Свершилось ужасное дело». Ну, это вот раб Божий Олег пишет. Это... Ну, это мы поговорим, я сейчас не буду цитировать патриарха Тихона, длинную такую цитату, мы не раз ее цитировали. Патриарх просто сказал, что если не будет покаяния, то не будет и возрождения, тогда эти слова были. Он сказал: мы должны осудить это дело, иначе кровь расстрелянных падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Дело в том, да, и вот тот же вопрос, кто и зачем снесли здание Патевского дома. Ну, это понятно для чего. Было, кстати, православные люди и камешки разбирали от Ипатьевского дома. И сейчас в храме на крови часть вот эта стена... Ну, я могу сказать, что в храме на крови вот переживание — это русская Голгофа. И я вот испытывал после Святой Земли самое сильное чувство испытывал в храме Спаса на крови, в монастыре царственных мучеников. Не скажу, что это... Но это очень схожее чувство. И, конечно же, потому что государь... Вообще, это отдельная тема. Поговорим еще с вами в передачах. Пока не осознают наши православные русские люди, кем был русский царь Николай Александрович, его августейшая семья, не будет ни возрождения России. Это убивали не просто русского царя. Это... Самый великий мирянин, внешний епископ Церкви Христовой и защитник Церкви Христовой, понимаете? Поэтому мир покатился все дальше, зло стало разливаться по миру. Поэтому вопрос еще один, ну, кратко, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Монахиня Иустинна, вы совершенно правильно отметили про клевету. Я, когда владыке Ювеналию задала вопрос, владыка, что мы тянем, почему? Ну, зная, что я документалист, он мне ответил: а ты как? Да, владыка, я бумажечку прикладываю, а потом уже могу какое-то решение принять. А он мне сказал: ну вот и я так же. Нам нужно точно знать, что чтобы потом до нас не было никаких претензий к нам не было.
Ну да, ну я скажу, матушка Евстинья, я скажу вам, что это не просто так было. Очень серьезные силы противодействуют, даже внутри церкви. Это же духовная брань идет. Почему вот эти люди, почему я говорю о том, что сейчас в последние годы цареборцы стали очень активными? Потому что это решающий момент судьбы не только России. От молитвы к царственным мученикам зависит судьба мира сегодня, от русского народа. Ну, сегодня уже нет времени об этом говорить, но поверьте, это так. Потому что старец Николай Гурьянов говорил: пока Россия не осознает, кем был наш русский царь, Россия не возродится. А все христиане, католики, протестанты, все в Европе, они понимают, что судьба мира сегодня зависит только от России. И мы это видим, это очевидно. И поэтому, конечно, здесь борьба идет и будет идти. Но я уверен, что наступит это покаяние, которое государь написала. Это наши дети, они обезумели, но они вразумятся. Это родной народ. А о клевете государыня, вот и святитель Иоанна Златоуста выписала в этом своем дневнике: величайшая борьба – это клевета, особенно когда с нею соединено обвинение в важном деле. Если же велика борьба, то явно, что за нее приготовлены и венец блистающий. Видите как? И они получили венцы блистающие. И выписывая из подвижника Марка: в невольных страданиях скрыта милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию, избавляющая его от муки вечной. И вот я скажу просто мое такое видение того, что происходит. Я вижу, что Господь нам все время дает возможность и ждет, когда мы обратимся с молитвой, вся страна к царственным мученикам. А сейчас этот футбольный чемпионат, и вообще, к сожалению, ну, я даже не буду говорить, чтобы не смущать, о том, как враг работает, пытаются сейчас сделать все, чтобы увести народ от молитвы. Но, знаете, вот не в силе Бога, а в правде. И все равно правда у царственных мучеников, она воссияет в сердцах людей, это совершенно точно. Вот, например, царица-мученица, мы молимся с вами. «Богатечная звезда явилась Еси, славная царица Александра, приявшая веру православную, и всем сердцем твоим возлюбившая молитву, храмы Божии и святых отец творения. Тем же во благочестии воспиталась и чада твоя, и уготовила Еси их в жертву чистую, непорочную за Христа, воспевающему благодарственную песнь. Аллилуйя». Это из акафиста царственным мученикам. А вот молитва святым царственным мученикам. «Воссияли есть, яко звезды богосветлие, в царстве православно-российском, боговенчанные царю Никову и царица Александра, в житии вашем и в делех любви, милосердия, веры, вы бы воспитали исти чад своих во благочестии, с ними же в заточении от богоборцев бывших веру, надежду, любовь к Богу сохранили исти, и мученическую кончину претерпевши, причастницы Царствия Небесного соделайтеся. Тем же, яко земли российской покровители, молите Бога о спасении Отечества нашего и всех с любовью вас чтущих и воспевающих така. Радуйтесь, святые царственные страстотерпцы, за землю русскую пред Богом молитвенницы и преславные чудотворцы». Ну а завершить нашу передачу мне хотелось бы молитвой по святой страстотерпице, царице мученице Александре, молитвеннице России, покровительницы матерей, жен, сестер милосердия, благочестивых благотворителей. Царица-мученица может всем нам с вами помочь, детей воспитать и наши семьи сохранить. О, дивная молитвенница о народе российском, святая страстотерпица, царица-мученица Александра, возгорейся сердце твое любовью к Богу, к русскому царю и России. Число ради множества клевет и бесчестий претерпели еси от врагов ее, даже до последней капли крови твоей. Бдением и непрестанными молитвами спросила еси у Бога обетованного наследника России. Такожде неусыпно трудилась еси ради сохранения благочестия русского народа и просвещения его. У мати сострадательнейшая, скорая помощница, неустанными молитвами, труды, скорбьми в попечениях о тяжко болящих, обездоленных, раненых, обрела еси ум Христов. Моли же Господа нашего о даровании и женам нашим, матерям и дщерям, веры на труды самоотречения и на стяжание разума Божия. Услыши горькие стенания матерей о чадях заблудших, недугующих, безумием ослепленных и в растлении пребывающих. И нас, яко мать, кающихся перед Господом и молящихся Тебе, услыши. Спаси чад наших ходатайством Твоим, истор в них со дна греховного, и милости преклони Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь, да окропит росу благодати, исцелит от тяжких недуг и ран души их, обратит и восставит род наш верности и покорности закону Божьему. Ибо в нем есть путь жизни нашей, да прославится и в нас молитвами Твоими Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.